Святого Иоанна, 11 глава, начиная с 18 стиха. Я хочу прочесть. «Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их». Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу Ему. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, «Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы, брат мой, но и теперь знаю, что чего попросишь, Бога даст тебе Бог». Иисус сказал ей, «Воскреснет брат твой». Марфа сказала ему, «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она сказала ему, «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». И смотрите вот это. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя, Небесный Отец». Подтверди те слова для наших сердец сегодня, поскольку мы ожидаем от Тебя сейчас. Твое слово, Твой слуга и текст — все это вверяется Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Можете садиться. Моя цель пребывания здесь — постараться помочь народу Божьему, не столько в том, чтобы молиться и возлагать руки на больных, но чтобы они смогли распознать Иисуса Христа среди нас, Сына Божьего среди нас. Сегодня мы говорим вот на эту тему. «Потом пришел Иисус и позвал». Это время, о котором мы говорим, это было очень печальное время. Если вы когда-либо читали историю из жизни нашего Господа, мы узнаем, что Он был большим другом этому парню, Лазарю. Он был после того, как ушел от Иосифа, то есть он покинул и пришел жить вместе с Марфой, Марией и Лазарем. Они были большими друзьями. Он был для них как пастор, настоящим другом, и сшили ему кое-что из одежды, какой-то хитон, я думаю, и утверждают, что он был цельнотканый, без швов. И потом они сделали для него все это, потому что они верили в него. Они верили и видели это. Они оставили церковь и так далее, чтобы следовать за ним. И это было большим делом в те времена. Наказанием за это могла быть даже смерть, за то, что ушли. Но Иисус — это человек, который ходил повсюду, как утверждали, разрывая их церкви и говоря плохие вещи об их священнике и так далее. Он наносил им большой ущерб, они полагали. И даже признать его, это означало быть отлученными от синагоги. И тогда, если ты вне церкви, они полагали, что у тебя не было шанса для спасения. Если ты не принадлежал к одной из их сект, типа фарисейской, саддукейской или какой-нибудь, не было спасения, если ты находился вне этого. И если они имели право, ключи, и они могли просто выгнать тебя, если они захотели бы. Это было их собственное высказывание. Неудивительно, что Иисус сказал, «Вы своими преданиями сделали Слово Божье бездейственным». Видите? И теперь это снова повторяется, потому что мы все знаем, что история временами повторяется. И это печально говорить. Но это было предсказано, что будет повторяться. И это снова повторилось. Мы узнаем, что там не было хорошего мнения об Иисусе. Часто люди хотят осудить человека, кто с ними не согласен. Мы не хотим так поступать. Мы можем не соглашаться друг с другом, но тем не менее быть дружески расположенными. Если я не могу согласиться с человеком, но по-прежнему люблю его и молюсь за него, но расхожусь с ним на основании Писания, из-за лучшей просвещенности, в таком случае я ничего ему не скажу. Я хочу расходиться с ним, но всегда оставаться в дружеских отношениях, потому что я люблю его, и я, несомненно, не хочу, чтобы он погиб. И он должен поступать точно так же в отношении меня. Мы не хотим погибнуть. И мы должны основывать свои мысли на том, что говорит Слово. Пусть Слово будет истиной. Не наше вероучение или каковы наши мысли, но что Он говорит. Никакого частного истолкования. Только то, что говорит Слово. Недавно вечером я сказал нечто, и это показалось почти святотатственным. Я думаю, это было на завтраке служителей однажды утром. Я привлек к суду Иисуса. Я сказал, точно как они сделали тогда, так же они поступают сегодня. Может быть, это будет хорошо, если я просто немного повторю одну минуту, если у нас есть время. Вот, я сказал, сегодня мы обнаруживаем, что в реформации Лютера, он, во время того, он сказал, что «праведный будет жив верой», «человек, который верит», вот у кого это есть. Но мы обнаружили, что многие из них говорили, что верили, но не имели его. В дни Джона Уэсли, если они получили второе благословение, они назвали его освящением, полным освящением. Они становились счастливыми и восклицали. «Он в каждом из тех, кто восклицает». Но они обнаружили, что у них не было его. Многие из них восклицали и не имели его. Дни Пятидесятников. Они сказали, «Теперь пришло восстановление даров, крещение Духом. Тот, кто говорит языками, получил его». Мы обнаружили, что многие говорили языками и не имели его. Итак, они говорят, «Что ж, плод Духа». Вот чем это было. О нет, не плод Духа. В христианской науке есть это, где едва ли любовь является плодом Духа. В таком случае у них больше любви, чем у кого-либо, и отрицают божественность Иисуса Христа. Называют его просто пророком, просто обыкновенным человеком. Видите? Так что это не говорит об этом. Позвольте мне подвергнуть это сомнению на одну минуту. Давайте привлечем Иисуса к суду, и да простит меня Бог за это заявление с платформой. Но я буду выступать против него на одну минуту, просто чтобы принести вам свет, понимаете? Теперь я собрал вас здесь сегодня, люди, я обращаюсь к вам. Я был в то прошлое время, когда Иисус из Назарета был на земле. Я пришел к вам, чтобы аргументированно возразить против этого человека, Иисуса из Назарета. Мы все знаем, что Бог есть любовь. В Библии говорится, что Он — любовь. Хорошо. И любовь, дух долга, долготерпение, кротость, терпение, мягкость и так далее, и любовь. Теперь я говорю, я хочу спросить у вас кое-что. Мы возьмем то, что мы знаем, христианина. Взгляните на этого старого вашего священника. Его прапрапрадед был священником. Его происхождение по прямой линии должно было быть из левитов, чтобы быть священником. Мы выясняем, вот, что у него была не такая жизнь в молодом возрасте, как у остальных из вас. Что он делает? Он жертвует собой. Он находится там и изучает Слово, Слово Божье. Он прочитывает это днем и ночью, днем и ночью. Должен знать каждую букву, каждое слово в манускрипте. Он должен знать это наизусть. Он просто что-нибудь об этом он должен знать. Потом, кроме того, когда ваши отец и мать поженились, кто соединил их как мужа и жену? Ваш благочестивый старый священник. Кто пришел к твоему отцу, когда он нуждался, и был должен какую-то сумму денег за свою ферму, которую должны были забрать взаимодавцы? Кто оказался рядом? Твой старый добрый священник. Кто стоял возле твоей матери там в комнате, когда ты появился на свет? Старый добрый священник. Кто приходит к тебе, когда ты болен и в нужде? Твой старый добрый священник. Кто благословил тебя и верил тебя Богу и совершил обряд обрезания на восьмой день? Твой старый добрый священник. Когда твои родители решили разойтись, кто их снова примирил, скрепил их снова? Твой старый добрый священник. Когда там затруднения поблизости, кто занимается этим вопросом? Твой старый добрый священник. Конечно. Так вот, этот старый добрый священник знает, что в Библии сказано, что для жертвоприношения Бог запрашивает ягненка. Многие из вас бизнесмены, поэтому вы не выращиваете овец. Однако Бог требует овцу. Они там сделали такие прилавки. Они продавали своих овец, чтобы бизнесмены могли прийти и купить ее, принести жертвоприношение за свою душу. Чего требует Бог? Что сделал этот молодой человек, называемый Иисусом? Откуда он пришел? Говорят, что он девственно рожденный. Кто когда-либо слышал о подобной чепухе? Мы знаем, что он был у своей матери еще до того, как она и Иосиф родился. То есть она и Иосиф поженились, он родился. Теперь мы выясняем, что у него плохая репутация, во-первых. У него есть какая-нибудь членская карточка? Если он был благочестивым мужем, тогда членом какой группы он являлся? В то время как твой священник изучал, 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 чтобы узнать это слово. Тут он ходит повсюду, ломая то, что тот строил. Вы назвали бы это Богом? Конечно, нет. Теперь, на днях, когда ваш священник приготовил там место, это и для того, где ты мог бы купить эту жертву, что этот молодой человек сделал? Кротость? Он бил, сложил вместе веревки какие-то и с гневом смотрел на людей. Перевернул те столы, бил и прогонял их оттуда. И вы называете это плодами Духа? Смотрел на них с гневом. И смотрите, отбирая у человека его возможность поклоняться Иегове. Бизнесмен хочет поклоняться ему. Он не выращивает ягнят. И он пришел туда, чтобы купить его. И он перевернул все это, и вышвырнул их, и выгнал их. У кого там есть плод Духа, видите? Вот вам, пожалуйста, видите? Не плод Духа, не говорение языками, не восклицание. Вы говорите, тогда, брат Бранхам, какое доказательство? Какое доказательство? Подтверждение слова в определенный час. У них была Библия. Он был в точности тем, что Иегова говорил, что будет происходить. Это не требует никакого истолкования. Он истолковал тогда. Там были ваши священники, там было все, что у них было. И во всем совершенно установившийся порядок и остальное. Но тем не менее, они оказались неспособными увидеть Слово. И он оживил это Слово для того периода. Это было доказательством того периода. У Лютера были доказательства своего периода. У Уэсли своего периода. У пятидесятников своего периода, но мы живем в другом периоде. Те вещи хорошие, но как у младенца есть пальцы, глаза и нос, но немного погодя, он должен стать человеком. Он должен стать сформировавшимся ребенком, потом родиться, иметь душу, тело, дух, уметь двигаться. Теперь мы узнаем это, все это. Иисус заявил об этом лишь нескольким. Его увидели только те, кого Он предопределил к жизни. Не огромные толпы. Его группа никогда не могла бы сравниться с группами Каиафы. Да что там, Каиафа мог бы собрать всю страну. Иисус созвал лишь несколько. Немногие знали его. Среди тысяч и тысяч, когда он был на земле. Он прошел по земле, и они даже не знали, что он был здесь. Так же они поступили снова. Он придет к тем, кто призван к жизни. Он знает тех, кто призван к жизни. И он не будет. Это является его делом. Заботиться об этом. Так вот, мы обратили внимание, что они вышли из церкви, и они уверовали в Него. Он был всем, что было сказано о Нем в Слове. И однажды Он покинул их дом. Я хочу поговорить о трех вещах. Иисус ушел, пришла смерть, и все надежды рухнули. Я хочу поговорить о тех трех вещах в течение нескольких минут. Иисус ушел, и когда Он ушел, вошла беда. Теперь, когда Он покидает тебя или твой дом, где ты живешь, идет беда, отворяй ворота. Для сатаны дверь открыта, когда Иисус уходит. Он ушел. И как только Он ушел, тогда вошла смерть. И когда Иисус выходит, входит смерть. Быть разделенным с Ним означает смерть. Поэтому вошла смерть, когда вышел Иисус. И смерть задержалась у Лазаря. И тогда тот, в которого они верили и любили, они послали за ним, чтобы пришел помолиться за Лазаря, потому что они видели его и знали, что он знал Бога, что чего бы Бог... Марфа выразила это тогда. «Все, что ты попросишь Бога, Бог это совершит». Она поняла, что он и Бог были одно. Он был словом часа. Поэтому она узнала это, и она знала, что если бы только она могла связаться с ним, но он ушел, и они не могли удержать его. И они послали за ним, и вместо того, чтобы прийти, он уходил дальше. И тогда они послали снова, и вместо того, чтобы ему прийти, он уходил дальше. Иногда мы задаемся вопросом, почему происходят те вещи, но разве в Писании не сказано, «Любящим Бога все содействует ко благу». Он знает, что он делает. Если он медлит, все в порядке. Он знает, что он делает. Была какая-то причина. Мы узнаем, что он сказал в Святого Иоанна 5:19. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Отец сказал ему пойти оттуда, отсутствовать столько-то дней. После того, как те дни закончились, затем он сказал то, что он сказал тогда. «Лазарь, друг наш, уснул». И он сказал, «Что ж, он выздоровеет». Он сказал, «Он умер, и радуюсь за вас, что меня не было там». Потому что они постарались бы, чтобы он пришел к нему, чтобы исцелить его или сказать, что нужно было сделать. Но он знал, что нужно было сделать. Поэтому он сделал в точности, что ему было предопределено сделать. Отсутствовать. Вы обратили внимание на него у гроба, когда он вернулся? Он выразил это, когда он вернулся и застал эту семью. Все все надежды пропали. Лазарь умер. Каждый час они продолжали думать, может он появится, может он появится, может он вернется. В конце концов, он умер, перестал дышать. Они пошли, набальзамировали, выпустили кровь из его тела, обвили его пеленами, специи, набальзамировали его и положили его в гробе. Приставили камень к могиле, как обыкновенно они погребали в те дни, отверстие в земле, может быть, в скале, и приставляли камень сверху него. Это было их обычаем. Первый день прошел, второй день прошел, третий день прошел, четвертый день прошел. Человек уже разлагался в могиле. Его нос, вероятно, провалился. Вот, я думаю, что первое, что проваливается, это нос. И он уже разлагался. Его плоть уже вернулась в прах земной, то есть возвращалась. Его душа была в четырех днях пути куда-то от него. Все надежды увидеть его когда-либо в этой жизни пропали. И тогда, когда все надежды пропали, они ожидали, может быть, если он придет в первый день, второй день. Нет. Потом он умер, и он не пришел. Тогда наступило отчаяние. Спустя некоторое время, должно быть, некто сказал ей, «Учитель на улице». И вот Марфа пошла навстречу. Иисус прибыл в тот мрачный час, когда исчезла всякая надежда. Вот когда обычно Он приходит. Видите? Он приходит именно в то самое тяжелое время. Тогда на сцене появляется Иисус. Теперь следите. Он пришел и позвал Марфу. Его присутствие принесло новые надежды. Не имело значения, что парень умер, тем не менее, его присутствие несет новые надежды. Ты, может быть, сидишь здесь сегодня, друг мой, в то время как доктора отказались от тебя. У тебя рак, болезнь сердца, может быть, в инвалидной коляске, покалеченный. Вся наука сказала, что для тебя не осталось никаких надежд. Отложения кальция образовали наросты на твоих костях, что ты не можешь больше их согнуть. Или также твое сердце настолько плохо, что доктор говорит, что ты можешь умереть в любую минуту. Ох, и огромное количество людей, больных раком и туберкулезом, может быть, последняя надежда, которая у вас была. И, по-видимому, доктор отклонил вас. Однако, оказаться в присутствии и осознании присутствия Иисуса Христа опять приносит надежду. Кто-нибудь может даже упомянуть тебе об этом. Может быть, ты никогда об этом и не слышал раньше. Но пусть только тебе кто-нибудь скажет, «Я знаю, где есть одна церковь, они верят в Бога, и они молятся за больных. Теперь сразу, ты уже готов умереть». Видите, внезапно появляются новые надежды. Всегда так срабатывает. В тот тяжелый час обычно, когда кто-нибудь говорит об этом, рассказывает тебе об Иисусе. Его присутствие приносит новые надежды. Пусть оно произведет то же самое сегодня, как оно сделало вчера вечером, когда мы увидели это подтвержденное слово, вне всякого сомнения, которое было проявлено и подтверждено, что тот Иисус, который жил 19 столетий назад, который умер на Голгофе, воскрес на третий день и явился тем ученикам, и открыл их глаза, и дал обещание этого дня, находится прямо здесь, сегодня в нашем присутствии. Это должно вселить в людей надежду. Снова вспыхнет надежда. Может быть, кто-нибудь сказал, «Церковь как бы немного высохла какое-то время. У нас не было свежей воды в течение нескольких месяцев. У нас не было пробуждения. Кажется, будто каждый настолько застоявшийся или что-то другое. Мы просто приходим в церковь и поем гимн, и слушаем несколько проповедей, и уходим обратно. Но внезапно, когда мы начинаем засыхать, тогда на сцене появляется Иисус, освежает нас, приносит нам нечто новое. Он всегда находится там для этого. Новые надежды приходят, когда входит Иисус. Его присутствие приносит новую надежду. Она знала, что Он был тем проявленным Словом Божьим. Она увидела тот период. Или, если бы она не увидела, то она оставалась бы ортодоксальной. Она по-прежнему была бы членом церкви. Но она увидела то обетованное Слово. Она увидела то обетованное Слово, проявленное через Него. И она знала, что Он был тем живым словом. И когда она услышала об этом, ее не волновало, сколько людей ее критиковало, что еще. Она держалась его настолько крепко, насколько только могла. Видите? Она знала, что он был тем проявленным словом. Нет сомнения, что она читала историю об Илии и его времени. Вот, он был Божьим проявленным словом в тот день. Он был пророком, и Слово Господне приходит к пророку. И вот там была одна женщина, у которой был младенец, который был дан ей благословением, которым ее благословил пророк, и у нее был ребенок. Однажды, около 11 часов, он, должно быть, получил солнечный удар. Он был в поле со своим отцом. В Библии не сказано, что это был солнечный удар, но он начал кричать: «Моя голова! Моя голова!» Примерно в 11 часов дня. И у него был слуга, у отца был, чтобы отнести его домой. Он лежал на коленях матери примерно до полудня, становился все слабее и слабее, и, наконец, умер. И вот, вместо того, чтобы пощадить, собрались все соседи, начали плакать и рыдать. Но та верная мать, ее ребенок был мертв. Она отнесла его в ту комнатку, которую они сделали для пророка, и положила его на его постель. Вот так. И она сказала слуге: «Оседлай для меня мула, веди прямо туда и не останавливайся, доколе не скажу тебе». Вот это да! Вот что надо! У нас нет времени, чтобы дискутировать и ссориться. Это все в прошлом. Надо двигаться вперед. Мы должны добраться туда. У нас есть нужда. И так он сказал: «Двигайся вперед и не останавливайся, доколе не повелю тебе». И они шли, пока не пришли к Илии. Илия, будучи мужем Божьим, не был таким, как Христос. Христос знал все вещи, потому что он был Богом. Илия был частью Божьей. Это был Христос в Илии. И это было посланием часа. Ибо Слово Господне для того часа было с тем пророком. Иисус был полнотой всех тех пророков. Каждый из них только проявлял его. Вот и все. Всю дорогу, начиная с Иосифа, с 30 серебряников, повсюду он изображал Христа. Так же и Моисей. Давид, сидя на горе, как отверженный царь, и плакал, потому что он был отвергнут. 800 лет после того сын Давидов сидел на холме. Это был Дух Христов в Давиде тогда. И он, да, он был и корнем, и отраслью Давида. И так он сидел на горе и плакал, как отверженный царь. «Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз я хотел собрать вас под крылья, как птица собирает своих птенцов!» Что это было? Это был Христос еще тогда. Это Христос плакал, когда Давид написал гимн: «Боже мой, для чего ты оставил меня? Все кости мои, они делают из меня зрелище. Они пронзили ноги мои и руки мои. Они делят ризы мои между собою. Бросают жребий об одежде моей». Это был Христос, говоривший в Давиде. Это верно. Он был проявлением Слова. Христос пришел исполнить то, что было сказано через пророков, потому что Слово было с пророками. Он сказал это на уроке в прошлый вечер, что он пришел исполнить то, что о нем говорили пророки, потому что у них было Слово, и Илия был Божьим пророком, Словом того дня. Итак, Сонамитянка оставалась с тем пророком, пока он не пришел и не продемонстрировал силу Божью, простерся на ребенке, и ребенок ожил. Вот, Марфа, должно быть, распознала это, несмотря на то, что она была занята домашними делами, мытьем посуды и так далее. Но там она проявила себя. Она показала на самом деле, что в ней было. Она пошла навстречу ему немедленно. Если Бог был в Илии, Бог должен быть во Христе, потому что он подтвердил, что он был тем человеком. Аминь. Мне нравится это, такая решительность. Она идет к нему. Она должна была найти его. И она узнает там, когда она подошла к нему. Теперь помните. Знала, что он никогда не менял. Что Бог никогда не меняет своей программы. Если он был в Илии и воскресил мертвого, он был во Христе и воскресил мертвого. Он сделает это, потому что он тот же самый Бог. Также он не изменялся до сих пор. Такой же Бог сегодня, каким он был когда-либо. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не изменяется. И он знал, что ей было известно то, что в нем было. Смотрите, просто через несколько минут это подтвердилось, когда она сказала ему кое-что о своем брате. И она сказала: «Господи, я верю, что это ты». И он сказал: «Я есть воскресение и жизнь. Если и умрет, все равно оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Я есть. Это тот Я есть, который был в горящем кусте с Моисеем. Я есть воскресение. Я есть жизнь. Я был той стеной. Я по-прежнему Он. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек». После сего великого заверения, которое она получила, что он был обетованным словом, когда он сказал, будучи пророком, он не мог солгать. Поэтому он, когда он сказал: «Я — это Я есть. Я — это Он. который воскресение и жизнь. Она сказала, «Я верю, что ты есть тот самый Сын Божий, которому надлежит прийти в мир. Несмотря на то, что мой брат мертв, лежит там в могиле, он, его тело уже разлагается, но даже сейчас, чего бы ты ни сказал, это исполнится». Верно. Она желала только одного, чтобы он это сказал. Аминь. «О, Марфа, где ты сегодня? Только скажи слово, мой слуга будет жить. Только услышать, как он это скажет». Они могли бы прийти и сказать ей, что он это сказал. Но вот он был здесь сам. «О, Боже, раскрой ослепшие глаза, чтобы они смогли увидеть, когда он в его присутствии говорит слово, всегда проявляется». Она сказала, «Чего ты попросишь у Бога? Бог даст тебе это. Только позволь мне это услышать». Она хотела, чтобы он произнес слово. Это все, что она хотела услышать. Только услышать слово. Ей нужно было только лишь услышать от него, что он совершит это. И он мог бы совершить это сразу. Но понимаете, через видение, которое ему показал отец, он должен был стоять у могилы. Вот это да! Держись за веру! Бог во всем действует правильно. Все будет в порядке. Только подожди, когда она доберется до могилы. Заметьте, она могла бы упросить его сказать это, даже когда он был еще... Все надежды рухнули, все полностью. Он был мертв, разлагался в могиле. Но только бы услышать, как он скажет это. Лишь этого она хотела. Теперь, когда он сказал «Я есть воскресение и жизнь», она верила этому. Она верила этому. Теперь заметьте, теперь ей надо было поверить в невозможное. Когда она услышала, как он сказал «Я есть воскресение и жизнь». Если даже он и умер, он оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Сказал «Веришь ли сему?» И она сказала «Да, Господь, я верю сему. Я верю, что ты Сын Божий, грядущий в мир. Мне это нравится». Мне это нравится. Я говорил это прежде, можно опять рассказать. Я недавно разговаривал с одной женщиной. Это была определенная церковь, о которой я недавно упоминал, где не верят, что он был Богом, в его божественность, а что он был всего лишь пророком, обычным человеком. Он был этим, правда? Он был этим плюс Богом. Понимаете? Он был проявлением. Иисус — это тело, парень, человек. Бог обитал в нем. Бог был в нем. Он был Богом, человеком. Он был человеком. Однако он был Богом, явленным во плоти. Когда мы смотрим на Иисуса, мы видим Бога. Вот что Он сказал. «Когда вы видите Отца, видите Меня. Вы видите Отца, потому что Он был отражением, потому что Он был Словом, аминь, которое было в начале. Аминь». Он назвал пророков Богом. Вы знали это? Он сказал, «Вы называете их Богом, к которым приходило Слово Божье. Как вы можете осуждать Меня, когда я говорю, я Сын Божий?» Потому что то же самое Слово сказало, что Он будет снова. И вот это Слово, которое проявилось снова. И все-таки они не поверят этому. Эта женщина сказала мне, «Я могу вам доказать». Сказала, «Мне нравится слушать, как вы проповедуете, но кое-что вы делаете слишком часто». «Так-так, и что же это?» Сказала, «Вы слишком часто хвастаетесь Иисусом». Я сказал, «Я надеюсь, что только это он будет иметь против меня, когда он придет». И она сказала, я сказал, «Я надеюсь, что это все, что он сможет, недостаток, который он сможет во мне увидеть». Я сказал, «Если бы у меня было 10 тысяч языков, я не мог бы высказать достаточно, кто он такой». Она сказала, «Но вы делаете его Богом». Сказал, «Он был?» Или, «Если бы он не был, тогда он был величайшим в мире обманщиком». Она сказала, «Он был пророком». Я сказал, «Он был пророком, это верно?» «Богом-пророком, полнотой слова». К пророку слово только приходило. Вот что делало его пророком. Но он был полнотой того слова. И она сказала, «Я могу вам доказать». Сказала, «Вы делаете его божественным». Я сказал, «Он был божественным?» И она сказала, «Он не может быть божественным». Я сказал, «Но он был?» Она сказала, «Вы сказали, что вы верите Библии». Я сказал, «Верю». Она сказала, «Я докажу вам с помощью вашей Библии, что он не был божественным». Я сказал, «Попробуйте. Если в Библии так сказано, тогда я поверю этому, потому что я верю, что слово верно». Она сказала, «По дороге к могиле Лазаря, вы помните это? Святого Иоанна 11». Я сказал, «Конечно, помню, мадам». Сказала, «Ну вот, теперь, по дороге туда он плакал. В Библии сказано, он заплакал». Я сказал, «Конечно, в Библии сказано, что он заплакал». Сказала, «Как же он мог быть божественным и плакать?» Я сказал, «Он был человеком. человеком и божественным? Я сказал, да, леди, вы не способны увидеть. Он был человек, когда шел туда, плача с теми остальными, которые плакали, это верно, печались с теми, которые горевали. Он был человеком. Но когда он выпрямил свое невысокое хрупкое тело и сказал, «Лазарь, выйди!» И человек, который был мертв 4 дня, встал на ноги. Для этого потребовалось больше, чем просто человек. Это был Бог в человеке. Кто может воскресить мертвого, кроме Бога? Он есть воскресение и жизнь. Правильно. В тот вечер на море, когда он находился там, уставший, спал на корме лодки, когда 10 000 бесов поклялись, что они утопят его в ту ночь. И та лодочка плескалась на волнах во время шторма, как пробка от бутылки. Те бесы думали, «Теперь он наш, он уснул, мы всех потопим». О, он был человеком, уставшим, но когда вдруг поднялся, он поставил свою ногу на гитов и поднял взор и сказал, «Тихо, успокойтесь». И ветры с волнами повиновались ему. Это было больше, чем человек. Он был человеком, когда он был голоден. Он спускался с горы, ища кусочек хлеба или что-нибудь поесть, или инжир на дереве. Но когда он взял 5 булочек и 2 рыбки и накормил 5 000 человек, это был Бог в том человеке. Правильно. О, каждый человек, когда-то ничего не значивший, поверил этому. Все поэты, которые поверили этому. Неудивительно, что один написал, «Он возлюбил меня, живя, и, умирая, спас, и в погребении он унес мои грехи, воскреснув, оправдал меня навек, и славный день с его пришествием ждет нас». Эдди Пиранет, когда его песни не продавались, однажды, находясь под воздействием Святого Духа, схватил ручку, он написал торжественный гимн, когда написал «Народ и ангелы дочтут Христа, царя всего, корону пусть ему несут, венчайте все его, аллилуйя». Конечно, вот во что мы верим, чем он был. Так точно. Она должна была поверить сейчас в невозможное, согласно существовавшему в то время мнению. Также и вы должны поверить в невозможное, чтобы увидеть новую жизнь, чтобы увидеть, как нечто произойдет. Но если он увидел, она увидела, что он был словом, тогда и невозможное может произойти, потому что он — Творец, и будет верен всему, что он сказал. Все возможно верующему. Это его слово. Но невозможное открывается, когда верят Богу на слово. Так точно. Когда верят Богу на слово, открывается невозможное. Когда Бог говорит, что так будет, тогда ты берешь то слово и наблюдаешь за этим. Происходит невозможное. Непременно произойдет. Но заметьте, даже при всем том она сказала, «Даже сейчас, Господь, чего ты попросишь у Бога, Бог это сделает». Она знала, что ей нужно было только, чтобы это слово пришло от Него. Это все, что ей нужно было сделать — получить это слово. Да, это был самый мрачный час. И Иисус пришел и позвал. О, какую вещь они увидели! Воскресение! Давайте взглянем еще на некоторые моменты, когда наступали мрачные времена. Однажды жил один человек по имени Иов, один из древнейших пророков в Библии. Это был великий человек. Он любил Господа, и он делал все так, как ему было известно. А сатана решил тщательно просеять его. Так что однажды он сказал Богу, да, вернее, Бог сказал ему, «Где ты был, сатана?» Он сказал, «О, обошел всю землю вдоль и поперек». Он сказал, «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Нет такого, как он на земле. Он муж совершенный». «О», он сказал, «конечно, ты все ему даешь, делаешь все для него. Конечно, он великий человек, но позволь мне добраться до него хоть раз. Я изменю мотив. Я заставлю его проклясть тебя». Прямо тебе в лицо. Он сказал, «Тебе не удастся это». Вот каково его доверие к верующему. Почему? Он безграничный. Он вечный. Он знает конец от начала. Он знал, что сатана не сможет этого сделать. Ибо он есть слово. Он знал, как поступит Иов. Теперь помните Иову. Он покрыл его всего нарывами. Убил его детей, забрал все, что у него было. Его здоровье подорвано. Даже пришли его утешители и ничего не смогли сделать. Как только обвинили, что он был тайным грешником. И бедный Иов оказался в таком бедствующем состоянии. Тебе надо оказаться в бедственном положении сначала. Надо подойти к такому моменту, когда мы в конце пути. Иов достиг конца пути, когда он сказал, «Пусть будет проклят тот день, в который я родился! Да не воссияет над ним свет! И да не светит луна ночью! Да не будет произнесено имя!» И вот при таком горе тогда появился Иисус. он взглянул вниз, и он сказал, «Я вижу человека. Цветок умирает и снова появляется весной. Если дерево срублено, оно снова дает отпрыски». Как только почуяло воду, он видел, что вся ботаническая жизнь снова оживает. Но сказал, «Человек ложится и спускает дух, и где он?» Вы знали, что он был пожилым человеком. Он сказал, «Его сыновья пришли оплакивать его, и он не замечает. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока не пройдет гнев твой, определи мне время, чтобы я ожидал». Мы шли, и продолжая говорить таким образом, он пришел к концу в своем горе. Что произойдет? Листья оживают, снова появляются на дереве, цветы снова появляются, все остальное появляется снова, но человек умирает и отходит. Он страдал. Он не знал, что с ним будет дальше, а он уже в возрасте. Когда он думал, тогда появился Иисус. Бог поднял его голову к небу, и он увидел Иисуса, грядущего в последние дни. В тот тяжелейший час, когда его жена сказала, «Поругай Бога и умри!» Однако он сказал, «Женщина, ты говоришь, как одна из безумных. Господь дал, и Господь взял. Да будет имя Господне благословенно». Даже его жена отвернулась от него. Церковь отвернулась от него. Все от него отвернулись. В мрачный час, в то время как он не знал, куда он направлялся оттуда, пришел Иисус. Тогда он воскликнул, «Я знаю, Искупитель мой жив!» И в последний день он восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И даже если черви уничтожат это тело, все равно я во плоти моей узрю Бога, которого я узрю сам. В самый его тяжелый час потом пришел Иисус. Так точно. Моисей. Для Моисея самое тяжелое время для него наступило в Израиле. Он был прямо при исполнении обязанностей. Встретил Бога там на вершине в кусте и сказал, «Я есмь сущий». Он пришел туда и боролся со всякого рода подражаниями Иоанне и Иамбрия, которые пытались подражать его труду. Во всем этом он оставался верен Богу. Он, наконец, заставил Израиль поверить. И вот он выходит из Египта, направляясь туда в обетованную землю, где Бог сказал, «На этой горе вы будете поклоняться мне». Это было Слово Божье. Моисей знал, что он должен был идти к той горе. Аминь. Бог так сказал. Никакой фараон не мог его убить. Никакой дьявол не мог его убить. Ничто не могло его убить. Он приходит к той горе. Аминь. Аллилуйя. Я чувствую религиозный подъем. Он доходит до той горы. Так и мы находимся в дороге ко славе. Ничто не сможет остановить нас. Никак нет. Бог подтвердит свое слово. Меня не волнует, что происходит. Он все равно сделает это. Он в дороге, прямо при исполнении долга. Вот он, зажатый между гор. Он слушает и слышит грохот позади себя. Что это? Приближаются тысячи колесниц фараоновых в доспехах и с копьями и прочее, чтобы догнать их и растоптать их. Впереди Красное море, которое остановило его. Что он делал? Он оказался в беде. Он оказался в бедственном положении. Все люди стали кричать. «Ох, мы сейчас в ловушке! Фараон убьет нас! Они проткнут нас своими копьями! Наши дети погибнут здесь, в пустыне!» Моисей воскликнул, «О Боже!» И тогда на сцене появился Иисус. Он был столпом огненным. Правильно. Он сошел, и он висел между ним и опасностью. Аминь. Он наш посредник. Он стоит между. Аминь. Посредник. Там он находился, преграждая. Тьма для египтян, для тех, которые приблизились, чтобы попытаться сделать что-то в отношении этого, он был светом, благодаря которому шли. Потом, утром, когда начал дуть сильнейший ветер, потом что он сделал? Он сошел в форме столпа огненного. Помните, он по-прежнему тот столб огненный. Так точно. Когда он был на земле, он сказал, «Я пришел от Бога, и я иду к Богу». И после его смерти, погребения, воскресения и вознесения, святой Павел по пути в Дамаск, он был сбит с ног этим столпом огненным. Помните, он был иудеем. Он не сказал бы такого, он сказал, «Господь, кто ты?» С заглавной буквы. Г-О-С-П-О-Д, мягкий знак. Элоим. «Кто ты, которого я гоню?» Он сказал, «Я Иисус». Аминь. Аллилуйя! Он первый и последний. Он все. Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня. Я буду с вами и даже в вас. Тот же самый столб огненный, тот же самый Бог, творящий те же самые дела, с тем же обетованием. Аминь. Проявляя свое слово. Я воскресение и жизнь. Я тот, который был, тот, который есть, и тот, который придет. Так точно. Да, отцы наши ели манну в пустыне. Он сказал, они все до одного умерли, но я есть сущий. Моисей, в горящем кусте, который был, я есть. Он по-прежнему я есть. Не «я был», «я есть», «настоящее время», «всегда». Мы выяснили здесь, что Моисей оказался в безвыходном положении, и тогда сошел Христос. Вот, и в Библии это сказано, что «Моисей почел поношение Христово для себя большим богатством, нежели египетские сокровища». Поношение Христово. Христос был помазанием, логосом, который вышел от Бога. Ангел. Всякий читающий Библию знает, что тем ангелом был Христос. И он был там в пустыне, и он вышел на сцену в таком виде, в котором ему надлежало проявиться. Слава Богу! Он приходит сегодня в таком виде, тот же самый Христос, открывая его. Он говорил им, что он их выведет. Он это исполнял. Он пришел туда, чтобы быть верным своему слову, чтобы подтвердить его. Потом, после того, как он пришел, подобно как он пришел к Марфе, потом он позвал. Он сказал: «Моисей, что ты вопиешь ко мне? Скажи этому народу, чтобы шли вперед». В тот темный час Красное море расступилось, и они перешли, отправились в путь, чтобы исполнить Слово Божье. Да, в самый тяжелый час для Моисея. Тогда пришел Иисус. У нас есть время сейчас, и Он позвал Моисея. Мы хотим обратить ваше внимание на другого человечка. Его звали Иаир. Сегодня в мире их так много. Он был тайным верующим. Он любил Иисуса, он слышал о нем, он верил ему, но, понимаете, он уже был членом организации. Да, он не мог выйти и признаться в этом. Он верил этому, но он не мог в этом признаться, потому что он уже соединился с неверующими. Но он на самом деле верил этому. Вы знаете, когда человек оказывается в таком состоянии, когда-нибудь Бог приведет его к развязке. Это во время бедственного положения. Вот когда мы действительно демонстрируем свои убеждения, чем мы на самом деле являемся. Итак, он был там. Он уже присоединился к неверующим. И он отправился туда и вписал свое имя в книгу, и так далее. И он был священником, и поэтому он едва ли мог признаться, потому что это было его талоном на пропитание. Таким образом. Но он продолжал верить Иисусу. Однажды его доченька заболела. Ой-ой. Он, несомненно, что человек нашел, он сразу вызвал доктора. Врач приехал, внимательно прослушал ребенка, жар все усиливался. Через некоторое время она стала такой горячей и остальное. Она, наконец, дошла до предсмертного состояния. У него было горе. Он должен был что-то делать. Он просто не знал, что ему делать. И вот он подумал: «Если я только смогу его найти». Где бы он ни был, теперь он не дожидался, когда наступит ночь, как сделал Никодим, чтобы лично поговорить. Время действовать. Пришло время действовать. И он должен был начать действовать тогда. И я думаю, брат, сестра, то же самое сейчас. Пришло время действовать. Пришло время верить или не верить. Та разделяющая черта проходит возле каждого мужчины и женщины. Она проходит возле каждого ребенка. Иногда, когда ты переступил ту черту, остается только одно — суд. Когда ты поменял милость на суд, когда ты переступил ту черту. Помните, у него было горе. Он не знал, что делать. Там стояли его священники. Его окружали все раввины. У него было общество. Все собрались там, наблюдая, как умирала его доченька. Доктор стоит снаружи. Руки сложил, разводит руками. Я дал ей лекарство. Все, что мне известно. И все равно, понимаете, это был Иисус, который действовал все это время. Иисус делал это с определенной целью, чтобы тот человек показал свое содержание. Немного погодя, я представляю, как он пошел, взял свою черную шапочку, натянул на голову, надел свое священническое одеяние. «Куда ты идешь?» Я слышал, что он там на реке. «Я иду за ним». «Вот так-то!» И ушел прочь. В тот бедственный час он должен был принять решение, позволить своему ребенку умереть, или он знал, что это было проявлением слова. Он был священником. И он должен был читать Слово. И он знал, что это было Божье проявление. Бог был во Христе, примиряя мир с собой. Он знал это. И он был вынужден принять решение, совершить ли ему ошибку, дать ребенку умереть, или сделать признание. Когда он оказался в таком бедственном положении, как раз в это время и пришел Иисус. Он пошел, чтобы встретиться с ним. Он сказал, «Я пойду с тобой, что бы ты ни сказал». И когда шли по дороге, вдруг бежит посыльный. Это мрачное известие. Сделал признание, что он верил ему. Этим самым он отлучил себя тогда. И открыто объявил о себе тогда, что он верил в Иисуса. И вот прибежал вестник, сказал: «Не надо никого беспокоить, потому что твоя дочь уже умерла. Она умерла вчера. Она уже мертва. Не надо больше обманываться». И, ох, его сердечко чуть не оборвалось. Но он взглянул и увидел те глаза Иисуса. Сказал: «Разве я не говорил тебе? Не бойся, если хочешь увидеть славу Божью. Чего ты испугался? Я уже тебе сказал, что я пойду». Он уже сказал, что он придет. Он уже сказал, что он сделает это. И вот он делает это. Аминь. Он сказал, что он выйдет на сцену в последние дни и будет совершать то, что он совершал, как мы прочитали вчера вечером и говорили. Вот он совершает это. Чего вы испугались? Помните, когда он пришел, и он вызвал ее из мертвых. Он пришел и вызвал ее из мертвых. Старого Вартимея, когда-то его настиг мрачный час. Там находился Иисус. Устроили завтрак бизнесменов полного Евангелия, там в Иерихоне. И там у него был Закхей. Он встретил его на улице, сидящего на дереве. Итак, когда он был... Ну вот, он не устраивал еще что-либо, я уверен. Видите? Итак, потом, когда он пришел туда, у него он был. Закхей пошел с ним. Старый слепой Вартимей был слепым с тех пор, как был еще мальчиком. Итак, он думал, что Иисус может выйти из тех ворот, и он ожидал. Немного погодя, он услышал шум, и все проходили мимо. И он услышал, как священник говорит: «Эй, эй, ты! Ты поднимаешься туда на гору! Был! Мы слышали, что ты воскрешаешь мертвых! У нас их тут целое кладбище! Если ты Мессия, приходи сюда и воскреси этих мертвых!» Вы знаете, тот же самый дьявол по-прежнему живой, понимаете, в религиозной оболочке, таким же самым образом, видите? «Если ты Мессия, ты воскрешаешь мертвых, у нас их тут целое кладбище, приходи!» И, о, все кричат, один громко кричит «Осанна пророку», другой кричит «Это то или другое», такая неразбериха. Этот слепой старец подумал: «Ох, я пропустил его, он вышел вот там, а я думал, что он будет идти здесь, я расположился не в том месте». И он начал кричать. Он думал: «Если он Слово, он Бог, он должен быть. Итак, о Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» В тот час бедствия он возопил. Теперь Иисус, если вы отметите здесь, был в Иерихоне. Говорили, что он был в 150 ярдах от того места, где был Иисус. С толпящимися вокруг него тысячами людей, он не смог бы услышать голос того человека. Но он почувствовал его. Он остановился. «Я хочу проповедовать в один из этих вечеров». И тогда Иисус остановился. О, и тогда Иисус снизошел. О, но когда Иисус остановился, что это было? Он позвал его. «Учитель здесь, не падай духом», — сказали ученики. «Он зовет тебя! Он тебя зовет!» Вызвал его из той толпы. Он совершает то же самое сейчас. Это доходит до сознания. Видите? «Учитель здесь и позвал тебя, и он зовет из слепоты к свету, из темноты к свету. И он позвал его, перешел от смерти в жизнь». «Учитель здесь и зовет тебя». И когда он позвал его, он вернул ему зрение. Бедная женщина с кровотечением. Однажды там на горе растратила все свои деньги на докторов. Она, несомненно, продала упряжку лошадей. Они продали ферму, заложили ее. Они потратили на врачей все, что могли. Никто из них не помог ей. Ей постоянно становилось все хуже и хуже. Кровь не останавливалась. Непрерывно становилось все хуже и хуже. Положение усугублялось. И однажды, в то время как сидела там и вязала, где она жила на горе, она посмотрела туда в долину, и она увидела подплывавшую лодку. Все побежали: «Осанна, пророк!» Она слышала о нем. Вера приходит от слышания. Теперь она сказала: «Я пойду туда и посмотрю на него». И когда она шла туда, и сначала она увидела Слово Божье, явленное во плоти, было нечто особенное в том, как он говорит и как он смотрит. Почему она поняла, что это был он? Так точно. Ох, если бы мне только удалось каким-нибудь образом привлечь его внимание. Если бы мне только удалось как-нибудь прикоснуться к нему. И она пробралась сквозь толпу. И она прикоснулась к его одежде. Теперь запомните, не ее палец он почувствовал. Никак нет, потому что палестинское одеяние свободно свисает. И он, к тому же Петр сказал: «Все прикасаются к тебе». Он сказал: «Но это было другое прикосновение. Я почувствовал, что я ослабел». Иисус пришел. Деньги у нее кончились. Все было потеряно. Но в тот тяжелый час, когда ее кровь не останавливалась, и врачи не могли ее остановить, пришел Иисус. И что он сделал? Он позвал ее. Смотрел кругом, пока он не нашел ее. И он сказал: «У тебя было кровотечение, но оно остановилось». Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Учитель пришел. и Он зовет тебя. Он пришел, и Он позвал. Он вернул ее здоровье. Бедная женщина у колодца, о которой мы говорили вчера вечером. Все надежды растаяли. Возможно, может быть, ее пятый муж ушел от нее. И она взяла шестого в тот вечер. И она немного сомневалась насчет него. В моральном отношении она была испорченная. Она хотела быть настоящей леди. Она, несомненно, она читала Библию, и вот она шла туда по дороге. Пришла примерно в 11 часов. Она не могла прийти раньше утром, когда приходят праведные женщины. И они ставят себе на голову кувшины с водой и идут обратно. И таким образом, она не могла приходить, общаться с ними. У них в те дни была сегрегация насчет этого. Верные и неверные не смешивались. А моральные находились в своих местах. Поэтому она не могла приходить с остальными. Они не позволили бы ей прийти. Итак, после того, как все набрали себе воды и ушли, она пришла за лучшим. И тогда она пришла с водоносом на своей голове. Несомненно, что она шла и думала: «Вот мужчина, с которым я сошлась, удержала вчера вечером. Я сомневаюсь насчет него. Он мужчина, он ведет себя так необычно. Я просто не знаю насчет него. У меня нет выбора. Я изгнана из общества. И я не могу ходить в те церкви. Они не... Только взгляните на них. Я не знаю, что мне делать. Я расстроена, и я читала Библию. Конечно, однажды придет этот пророк. Я знаю, что они утверждают, что нет такой штуки. И до этого, может, еще сотни лет и тысяча лет. Мы ожидали этого тысячи лет. А это так и не произошло до сих пор, поэтому мы уже не ждем теперь этого. Все это так. О, нет, у нас есть церкви и прочее. Нам ничего подобного не требуется сейчас». Вот так она шла туда, размышляя. Вы знаете, когда о нем думаешь, тогда он и является тебе, как у нас было вчера вечером, когда они шли по дороге в Эммаус. Когда она думала о тех вещах, она услышала, как сказал человек: «Принеси мне пить». Что насчет этого? В ее самый тяжелый час, в моральном упадке, может быть, красивая молодая леди была отправлена на улицу, чтобы вот так жить. Иногда это вина не молодой девушки, это вина родителей, когда позволили ей вот так уйти. И вот она там, может, кудрявые волосы не спадают по плечам, она была истощена, вот так шла по улице, уставшая, и никому до нее не было дела. Дитя. И может, за всем этим была... длинная история. Так или иначе, я знаю одно. Она читала Библию, и она верила Библии. И там было семечко, которое находилось в глубине ее сердца. Говорит: «Если это когда-либо произойдет, я узнаю это». Она была предопределена к этому. Взгляните на подлого Иуду, который присутствовал там, и вот так поступил. В глубине его сердца была тьма. Свет отражался здесь в его делах. Но в глубине сердца... он не верил в это. А вот она, видите, свет не мог проникнуть туда. А вот она верила. Она верила в это. Но ее жизнь была в затмении. Когда свет попал, он рассеял тьму. А когда туда попал, то он все полностью затмил. Вот в чем разница. Понимаете? Она родилась для этой цели. Она сказала. Когда он сказал ей, сколько у нее было мужей, она... Что произошло? Ее вдруг охватило волнение. У нее было бедственное положение. Она сказала: «Господи, я вижу, что ты пророк. Я знаю, что когда придет Мессия, он будет совершать эти дела». Тогда он позвал ее. Тогда он позвал ее. «Это я, который говорю с тобой». Она узнала это по Слову Божьему. Он вызвал ее из ее грехов к жизни. И ее имя есть в Библии. И сегодня она имеет бессмертную жизнь. Он может позвать тебя таким же образом, потому что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Это да, она утратила свою нравственность. И все же она поняла, что он обладал развлечением. Она знала, что это должен быть Мессия. Тогда, когда Иисус сказал: «Это я, это я», она поняла, что так и было. Однажды, когда ученики плыли в лодке, никаких надежд не осталось. Шторм. Они вышли в море без Иисуса. Заштормило. Прямо как у дома Лазаря. Никаких надежд не оставалось. Старая лодочка полузатоплена. И они кричали и вопили, и, может быть, молились и продолжали так, и сверкали молнии, и лодка наполнялась водой, мачты рухнули, весла сломались, и они держались друг за друга, крича. И в тот самый мрачный час, когда приблизился Иисус, идя по морю. Но Он показался им призраком. Он показался пугающим, как призрак. И они вскричали от страха. Вот в чем дело сегодня. Иисус приходит в такой час, когда у тебя тяжелое время, и ты боишься этого. Ты не знаешь, что это такое. Они не знали, чем он был. Они сказали: «О, это призрак!» Они пронзительно кричали. И тогда Он позвал их. Сказал: «Не бойтесь, это я». В самый мрачный час пришел Иисус, их помощь. Вот как Он всегда поступает. Приходит в самый мрачный час. Тогда пришел Иисус и проявил Себя, и подошел к ним. Петр сказал, «Если это Ты, повели мне прийти по воде». Иисус сказал, «Иди». Знаете что, друзья? Вскоре Он придет за теми, в эти последние дни. Вот, разве это не странно, что у церкви снова настал такой мрачный час? Я собираюсь кое-что здесь сказать. Это не учение. Я просто пророчествую. Вы знаете, что случилось? Дойдет до того, скоро. Запомните мое слово, что всем деноминациям придется присоединиться к Экуменическому Совету. Если они не присоединятся, они не смогут иметь поддержки от Совета. Поэтому наступит бойкот, и никто не сможет ходить в эти церкви или ходить в любые церкви. Если на вас не будет клейма вашей церкви, не сможете ни купить, ни продать. Вы видите? Это точно как было. Так это будет опять. Клеймо зверя. И церковь, они понимают это, духовные люди. И вы, пятидесятники, так или иначе, вы понимаете это. Вы начали чувствовать это. Когда в вашей церкви многие организации пятидесятников, могу и не говорить ваше название, но вы знаете, что прямо сейчас они присоединяются к нему. Они засвидетельствовали, что они вошли. И когда вы сделаете это, что вам придется делать? Вам придется лишиться евангельского учения о крещении Святым Духом. Вам придется лишиться вашего библейского учения. И члены не потерпят этого. Настоящие, рожденные свыше христиане, скорее умрут. Они рождены от Слова. Они знают, что это грядет. Так точно. И не странно ли это? И прямо в этот самый темный час, тогда Иисус приходит и зовет их. Сказал, «Не пугайтесь, это Я. Я по-прежнему с вами. Я здесь, чтобы явить Свое Слово. Каким Он был тогда, такой же Он сейчас». Он сказал, что Он это сделает. Вот это да! Учитель здесь и позвал нас. Здесь много больных людей, несомненно, которые присутствуют здесь. И доктор вам сказал, что для вас не осталось надежды. Для вас, может быть, это самые мрачные времена. Но Учитель пришел и позвал вас. И однажды Учитель придет и вызовет каждого по имени, которое записано в книге жизни Агнца. Если твоего там нет, поторопись, чтобы оно там было, ибо Он придет и позовет. Даже те, которые находятся в могиле, услышат Его голос и пробудятся к жизни. Учитель придет и вызовет тебя. И пока Он зовет сегодня, ответьте и сделайте приготовление к тому дню. Это будет вам моим советом. Обетование этого периода. Он обещал, что Он будет здесь. Те дела, которые Он совершал, Он будет совершать опять. И вот снова Учитель пришел и зовет тебя. Давайте склоним головы. У меня осталось еще примерно 6 страниц, но я не могу добраться до них сейчас. Давайте склоним головы. Я обещал отпустить раньше, а уже на четверть позднее. Небесный Отец, о Господь, пусть это снова произойдет. Все эти вещи, о которых я сказал. Иисус пришел и зовет тебя. Что Он совершает, когда Он приходит? Он зовет. И пусть это снова произойдет, Господь. Пусть Твой Святой Дух сойдет среди людей сегодня. Господь Иисус в форме Духа. Пусть Он придет сегодня и откроет Себя, и тогда проявит Себя, как те люди, как верили они, так и мы будем верить, Господь. Здесь есть многие люди, может быть, которые никогда не имели этой возможности. Мы молим, чтобы Ты даровал ее для них сегодня опять, ибо мы просим этого для славы Божьей. Во имя Иисуса. Аминь. Правильно, сестра, так и продолжай это. Это замечательно. Продолжай дальше. О, очень тихо каждый. Вы верите, что Он пришел? Он пришел. Он по-прежнему зовет, когда Он приходит? Вот. Если вы только будете верить, если вы только будете верить Слову Божьему, Бог дарует это. Теперь смотрите, у меня не было времени, чтобы пригласить сюда молитвенную очередь. Я собираюсь пригласить их сегодня туда, если Господу угодно. Учитель здесь. Он пришел, чтобы исполнить свое слово в последний день. И чем он был тогда, он является сегодня. Какое его проявление или отождествление было тогда, это и сегодня. Потому что он по-прежнему Слово Божье. Вы верите в это? А Слово Божье различает помышления, намерения сердечные. И то, как он делал тогда, таким же образом он всегда делал. Он по-прежнему тот же. Если он сделает это прямо сейчас, вы поверите ему? Заставит ли это вас поверить ему? Теперь, вот там люди. Дайте-ка я сначала посмотрю, есть ли там кто-нибудь, кого я знаю. Присутствует здесь где-нибудь тот, кто мне знаком? Всюду кругом, вот здесь. Кто не знает меня, поднимите ваши руки. Знаете, что я о вас ничего не знаю, и вы больны. Поднимите руки. Я полагаю, все. Хорошо, теперь вы верьте. Вы просто верьте всем своим сердцем. Не сомневайтесь. Имейте веру. Верьте Богу. Я хочу попросить вас пребывать в тишине и посидеть. Не перемещайтесь, пожалуйста, не надо. Понимаете? Понимаете? Вы — это душа, тело и дух. И ваш дух, а Святой Дух, очень застенчивый. Кто из вас помнит много лет тому назад, что Святой Дух, когда я вышел сюда и сказал вам, когда я беру людей за руку, он сказал мне, что должно было прийти это развлечение. И потом продолжилось. Вы помните это? Помните это? Но он сказал, если ты сможешь заставить людей поверить тебе. Вспоминаете те дни, много лет тому назад? Вы должны поверить. Я видел мужчину, я думаю, что это было здесь на другом собрании. Сидел прямо там, и Святой Дух, я наблюдал за ним, когда я проповедовал. Он был калека. В руках у него были костыли. И как только я начал делать призыв, к мужчине подошел сатана, черная тень. И я наблюдал за этим своими собственными глазами. Он встал и вышел. Он всегда будет калекой, понимаете? И вот он, в то время как он мог бы исцелиться, прямо там. Если бы он только, видите? Но просто я не знаю почему. Я думаю, что он просто прислушался к вражьему голосу. Но если бы вы стояли и наблюдали за теми тенями, видеть те вещи, в формах, какие они есть, и наблюдать за ними, что с ними делается. Видите? Это должно быть. Теперь, я не могу исцелить. Человек, который говорит, что он может вас исцелить, он ошибается. Вы уже исцелены. Но это признание присутствия Иисуса Христа. Так вот, если Марфа знала, что если бы она смогла снова его увидеть, что она могла получить то, чего она хотела, потому что он был проявленным словом. Разве мы не можем верить так же сильно сегодня, чтобы поверить этому? Конечно, мы должны. Он пришел. Он пришел. Он пришел в виде Святого Духа. Вот кто он такой. Теперь вы просто молитесь. Понимаете, вот здесь, если бы у меня здесь кто-нибудь стоял прямо рядом со мной, просто молясь, видя, как столько много людей молится, это по всему зданию, нужно только наблюдать за этим. Ты не можешь сказать, «Слушай, брат Бранхам, никак нет, я не смог бы это сделать, так же, как и вы не смогли бы сделать так, чтобы мне приснился сон», понимаете? Вы могли бы увидеть сон. Вам Бог мог бы сделать, чтобы вы увидели обо мне сон. Вы верите этому. Но вы не можете это сделать сами по себе. Вы не можете сказать, что, брат Бранхам, сейчас я увижу о тебе сон. Нет, тебе это не удастся. Как и я не могу увидеть видение. Тот, кто дает тебе сон, именно он должен это сделать. Точно таким образом обстоит дело и с видением. Я вижу мужчину, сидящего прямо в конце ряда. У него артрит. Если он будет верить всем своим сердцем, Бог исцелит его от артрита. Вы верите, что он это сделает, сэр? Сидит вот там, мексиканец, сидит в конце ряда. Вы поверите? Хорошо, сэр. Рядом с вами сидит дама. У нее тоже артрит. Вы верите, что Бог исцелит вас, дама? Этот что, фонит? Я боюсь, что люди не слышат этого. Слышите? Хорошо. Что насчет другой мексиканки, сидящей рядом с ней? Она страдает болезнью желудка. Вы верите, что Бог исцелит ваш желудок? Дама, она получила это. Когда я вижу, что тот свет опускается, это означает, что это произошло. Да, вот именно. Он достиг ее. Вот там он был, вот так вращаясь. Это совершает, понимаете? Когда он может найти веру? Видите? Многого не мог он совершить из-за их неверия. Вот здесь сидит дама, которая молится, прямо здесь. Она напугана. Есть отчего. У нее раковое состояние. Очень серьезное. Я вас не знаю, но Бог вас знает. Вы верите, что Бог может мне рассказать об этом раке или о чем-нибудь другом? Посмотрите на меня. Там столько много людей, которые молятся, понимаете? Вот зачем я это сказал. Посмотрите на нас. Вот. Да, вы не здешняя. Ваш дом не здесь. Вы живете в месте, которое называется Портервиль, штат Калифорния. Правильно. Вы верите, что Бог может мне сказать, кто вы такая? Он знает. Вас зовут миссис Винзем. Правильно. Теперь верьте. И рак уберется от вас. Если можете верить. Это все, что Бог может попросить вас сделать. если можете верить. Разве вы не верите всем своим сердцем? Кто-то в этой секции здесь. Вы не можете поверить? Учитель пришел и позвал вас. Он зовет вас от смерти в жизнь, от болезни к здоровью. Вот здесь сидит мужчина, вот там сзади, с опущенной головой, молится. Он на самом деле молится не за себя самого. Он молится о ком-то другом. Это девочка. Это его дочь. Вы верите, сэр? У вас проблема с вашими ногами. У вас болит колено. Это верно. Не надо рыдать. Это он. Там, рядом с вами. Ваша дочь в больнице, не так ли? Туберкулез. Вы верите? Вы верите? Учитель пришел и зовет ее. Вы будете верить, что вы обнаружите ее полностью здоровой? Вы будете? Пусть он посетит ее сегодня. И вас. Пусть с этим будет покончено. Вот здесь маленький мальчик, смуглолицый мальчик. Он страдает кожным заболеванием и астмой. Маленький мексиканский мальчик. Мексиканский мальчик, сидящий там. Он не отсюда. Он из Сан-Хосе. Ты веришь, сынок? Еще одно. С тобой здесь твой отец. Он служитель. Это верно. Ты веришь, что Бог может мне сказать твое имя? Тогда ты поверишь действительно сильно. Твое имя Рубен. Теперь верь. Хорошо. Учитель пришел, и он зовет тебя. О грешник, о больной человек, разве ты не видишь учителя, открывшегося в человеческих существах среди верующих? Он пришел, чтобы позвать своих верующих детей к здоровью. Он пришел, чтобы позвать грешника к покаянию. Отступник, церковный член, учитель пришел и зовет тебя. Вы верите этому? Вы верите, что это ради вас прямо сейчас? Если вы верите, поднимите руку, скажите: «Я верю, что ради меня». Тогда встаньте сейчас на ноги и примите это. Учитель пришел и зовет тебя. И кто бы это ни был, какова бы ни была ваша нужда, учитель пришел, и он зовет вас. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Та бедная женщина пошла в город и сказала: «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне, что было неправильно. Вы не ходили в город. Ты пришел и увидел это сам, потому что учитель пришел и зовет тебя. Поднимите руки и славьте его, и говорите: Господь Иисус, я грешник, прости меня. Я отступник, прими меня обратно, Господь. Мне нужен Святой Дух, наполни меня. Я болен, исцели меня. Я калека, соделай меня здоровым». Учитель пришел и зовет тебя. Поднимите сейчас ваши руки и вознесите ему хвалу. Аминь. Сыграйте нам небольшой проигрыш сейчас. «Буду славить, славить Агнца». Вы знаете? «Буду славить». Вы знаете это, не так ли? Вы верите? Вы любите его? Разве вам не хотелось бы спеть ему, пока он здесь? Он — дух, движущийся по всему залу. Ему известны ваши сердца, знает все о вас. Давайте споем это ему от всего нашего сердца. Поднимите руки, когда вы поете ее. Славить! Сейчас прославляйте его. Дама, которая в инвалидной коляске. Если вы будете верить немного больше, вот там, буду... Давайте попробуем ее еще раз. Я в ожидании чего-то.
I will praise him. Oh, praise the Lamb for sinners.
Теперь, пока мы снова будем ее петь, повернитесь кругом, возьмите кого-нибудь за руку, в то время как мы поем ее. Пойте «Буду славить». Давайте, теперь все вместе. О, грешный друг, не выйдешь ли ты сейчас вот сюда? Поднимитесь и воздайте ему хвалу, все вы, люди. Все люди, которые хотят признать его своим спасителем, в его присутствии, в то время как святые поклоняются в духе. Хотите ли вы пройти сюда и встать? Скажите, я хочу засвидетельствовать сегодня. Я хочу воздать ему хвалу. Я хочу прийти. Я не стыжусь его. Я хочу, чтобы мир узнал, что я принимаю его своим спасителем. Прямо сейчас, в то время как он присутствует здесь. Приходите, пока мы поем. О, правильно, дама. Выходите прямо сюда. Кто еще выйдет в присутствии Христа? Проходите прямо сюда, сестра. Становитесь здесь. Кто-нибудь еще? Кто желает, чтобы он стал твоим спасителем? Прямо сейчас. Кто не стыдится? Он сказал, «Кто постыдится меня пред людьми, того я постыжусь пред Отцом моим и святыми ангелами». Если вы не стыдитесь его сейчас, и вы хотите его своим спасителем, пока он здесь, вы видели его. Это так прекрасно. Само слово о себе заявляет. Подходите, пока святые сейчас поклоняются. Вы хотите прийти? Благословит вас Бог, сэр. Вот подходит пожилая дама, уже в преклонном возрасте. Вы хотите сейчас прийти? Правильно, молодые люди. Подходите прямо сюда поближе. Возносите хвалу. Благословит вас Бог, дама. Вот так надо это делать. Благословит вас Бог, молодежь. В то время как к этим людям сейчас подходят служители. Не желает ли еще кто-нибудь выйти? Отступник, ты придешь? Скажешь, мне стыдно за мою жизнь. Он здесь. Вы верите, что я Божий слуга? Поднимите руки. Вот это да. Иисус Христос находится среди нас. Вы придете? Марфа, ты придешь или ты просидишь дома с Марией? Ты собираешься остаться там в какой-нибудь организации и говорить, «О, моя церковь не верит этому таким образом». В то время как Христос открылся, ты собираешься сидеть там и говорить это? Или ты выйдешь? Что ж, я скажу тебе, когда я... Нет, сегодня самое время. Смерть находится поблизости от тебя, подобно как с дочерью Иаира. Приди сейчас. Отступник, приди сейчас. Грешник, приди сейчас. Время настало. Учитель пришел, и он зовет тебя. Он зовет тебя. Ты говоришь, откуда мне знать? Он использует мой голос. Если он использует мой голос, чтобы говорить вам о болезнях, недомоганиях и прочие вещи, разве не знаете, что он вызывает также и грех? Выйдите, придите сейчас. Это может оказаться вашей последней возможностью. Еще раз, здесь есть больше, которым следовало бы прийти, друзья. Я не хочу вас смущать, вызывая вас таким образом. Это неправильно. Если вы будете иногда, может, те фарисеи полагали, что они были спасенными, но они не были. Вы думаете точно так же. Придите сейчас. Будьте уверены. Не надо. Не надо в этом рисковать, идя на компромисс. Если есть хоть небольшое сомнение в вашем разуме, не упускай удобный случай. Придите сейчас. Сейчас самое время. В то время как Источник открыт сейчас. В то время как Святой Дух здесь. Учитель пришел. То небольшое сомнение. Вот что он пытается тебе сказать. Ты сомневаешься. Покончи с этим. Приди. Сейчас. Учитель пришел и зовет тебя. Это верно. Продолжайте приходить. Продолжайте приходить. Разве вы не хотите прийти, чтобы воздать Ему хвалу? Теперь, в то время как приходят грешники, чтобы заявить о Нем, пусть люди возносят Ему хвалу, в то время как мы поем сейчас. С поднятыми руками пойте и восхваляйте Его, все вместе. Просто прославьте Его. Люди, стоящие кругом, молитесь, просите Его простить вас. Это то, что Он сделает. Учитель пришел и зовет вас. Благословит вас Бог.